Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. 23 февраля и 8 марта. Как относиться к этим праздникам, не забывая их историю? Притча о блудном сыне как образ наших отношений, ожиданий и претензий к Богу и друг другу. Писатель-интеллектуал Умберто Эко как уникальный собеседник для каждого. И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
23 февраля, День защитника Отечества, отмечали мы на этой неделе. А скоро уже в календаре 8 марта, традиционно называемый женским днем. Мы привыкли к этим праздникам, отмечаем их и поздравляем друг друга. Поздравления и внимание к близким – это, конечно, очень хорошо. И, казалось бы, так ли уж важно, с какими событиями связаны эти даты. Но если немного копнуть историю, то возникают вопросы. 23 февраля – дата условная, и непонятно, то ли в этот день, то ли раньше был подписан указ о создании Красной Армии. И происходило это на фоне других событий – неудачных для России боев на фронтах Первой мировой войны и подписание мирного договора с Германией, который называют «кто позволит». Позорным миром, а кто капитуляцией России. 8 марта, в свою очередь, связано с именами Клары Цеткин и Розы Люксембург, и здесь тоже возникает масса вопросов. Подобно тому, как елка на Новый год в советское время заменила рождественскую ель, 8 марта пришло на смену празднику жен-мироносец. Так что же теперь со всем этим делать? Сегодня мы уже отмечаем и церковные праздники, и светские, и есть ли смысл вдумываться в историю, когда существует традиция? И опять же, эти праздники – повод проявить внимание друг к другу, и это же замечательно. Собственно, и к самой истории сегодня отношение у нас неоднозначное. Кто-то считает, что в советское время не было и не могло быть ничего хорошего, и это время нужно окрасить черной краской. Кто-то, напротив, остро негативно реагирует на попытки критически это время осмыслить. Это две крайности, наверное, очень свойственные нашей натуре, а где золотая середина, не всегда понятно. У Карла Густава Юнга есть очень точная мысль. То, чему ты сопротивляешься, остается с тобой. Иными словами, отказываясь что-то осмыслять, мы рискуем повторить собственные ошибки. Так что же нам делать с нашей историей и нашими праздниками? Попробуем разобраться вместе с нашим гостем. Протоиерей Вадим Маркин в нашей студии, настоятель церкви Пресвятой Троицы в Коломне, в Щурове. Здравствуйте, отец Вадим.
Добрый вечер.
Отец Вадим, вы у себя в Фейсбуке написали, что служили в армии, 23 февраля, День защитника Отечества, для вас, соответственно, праздник. А дальше вы пишете о его неоднозначной истории. А вы сами как себе отвечаете на вопросы об этом празднике?
Вы знаете, прежде всего, я хочу сказать о том, что оба праздника, 23 февраля и 8 марта, имеют глубокое духовное значение.
Какое?
Мы сейчас спорим о датах, но сам принцип праздника, давайте скажем о 8 марта, ведь это день жен-мироносец. Осмысление роли женщины, осмысление задачи женщины в этом мире, в этом мироздании, заключен в этом духовном глубоком празднике «Жен-мироносец». Когда наступило советское время, которое сметало в определенном смысле духовные основы, церковные позиции, то оно не изобретало уже ничего нового, а сделало подмены. И поэтому в самом праздновании 8 марта, это просто дата, а в самом праздновании дня, посвященном женщине, чествование женщины, глубокий христианский смысл. 23 февраля то же самое, такой же праздник, и он основан на подвиге мужества, подвиге защиты своего Отечества, и эти моменты, эти вещи тоже всегда являлись в русском народе, ну и, наверное, и в других народах, но будем говорить о нашей стране, всегда являлись таким очень важным, да, моментом. «Нет больше той любви, нежели кто жизнь положит за друзей своих». Слова Христа Спасителя из Евангелия. Поэтому сила праздника, который мы празднуем 23 февраля и 8 марта, она имеет глубокое библейское обоснование и глубокий духовный смысл. И поэтому просто так занимать позицию, принимаем этот праздник или отрицаем его, конечно, это не все так просто, это великие праздники. Тут спор о датах. Не о празднике, а о датах. Да?
И вот 8 марта и жены мироносицы, это как-то сложно соотнести. Жены мироносицы все-таки второе воскресенье по Пасхе, а 8 марта...
Сложно соотнести по дате, но абсолютно идентичны праздники по своему смыслу. Ведь в празднике жен мироносиц мы не только восхваляем женщину, да, и почитаем женщину, но мы еще обращаемся к смыслу ее женщины существования в служении Христу, несение ему вот елея, я теперь уже в таком в духовном смысле имею в виду. Поэтому это абсолютно идентичные праздники. А вот по датам, конечно же, все смещено, и я повторюсь, простите, что проблема состоит не в самом празднике. Вот здесь часто мы совершаем ошибку. Как? Разве мы против того, чтобы вот женщин поздравить? Или как? Разве мы против защиты Отечества? Да нет, конечно, мы не против этого. Только вопрос, когда мы будем это праздновать. И вот тут большая проблема, огромная.
В чем проблема? Объясните, пожалуйста.
Проблема в том, что я думаю, что мы совершаем некоторое лукавство перед самим собой, мне так кажется, когда мы говорим, да мы вот не помним и даже уже давно не знаем, и не помним, не хотим помнить, почему именно 23 февраля, почему именно 8 марта. Все-таки праздник имеет конкретную дату, и дата всегда, ну, имеет то или иное основание. На мой взгляд, абсолютно нелогично сказать, все равно какая дата, я не хочу об этом знать, вот мне главное вот женщин поздравить, это вот очень важно. Здесь есть такое небольшое лукавство. А если мы обратимся к истории и начнем разбирать эту дату, то как-то все начинает расползаться по швам, и все разваливается, начинает разваливаться. Потому что 23 февраля – это день подписания указа Владимиром Ильичем Лениным о создании Красной Армии. Все, новая страна, новая эпоха, новые подходы к жизни. Белая армия – это враги, а на момент подписания это 700 тысяч человек русского народа, белая армия. Красная армия – это новое основание, на тот момент времени это 300 тысяч человек. Так получилось, что помню эти цифры. Не такой уж я специалист в истории, но эти цифры я помню. И вот мы создали Красную армию, 23 февраля мы это подписываем. Все это происходит на фоне гражданской войны, это 1919 год. Но там бои примерно происходят 23-го, 24-го, 25-го, кстати сказать, не в нашу пользу эти бои. Ну,
вы имеете в виду бои в ходе Первой мировой войны?
Да.
На фоне гражданской войны?
Бои на фоне гражданской, все это перемешано, все это единым пулом таким идет информационным. Вот, то есть такая очень большая неразбериха, которую вы правильно заметили, в общем-то, заканчивается Брестским миром, так называемым, звучит замечательно, вот, может, у кого-то так на слуху еще там, знаете, ассоциации с Брестской крепостью, уже я имею в виду другую войну, конечно, позже, но на самом-то деле это позорный мир, в котором большие территории вот отошли от России, от страны. И это было позорное подписание мира. Странное основание для празднования Дня защитника Отечества, да, для того, чтобы вспоминать вот о мужчине, как о защитнике, как о воине. Вот в этом проблема.
Все подходит к тому, что нам нужно каким-то образом разбираться с собственной историей, попытаться переосмыслить этот опыт и сегодня уже решить, как мы к этому относимся и что нам делать, к примеру, с этими конкретными датами, а по примеру этих конкретных дат и со многими другими аспектами, которые сегодня в нашей жизни имеют место. 23 февраля, ну, опять же, привыкли мы мужчин поздравлять, и мужчины привыкли получать поздравления в этот день, чтобы им напоминали о том, что они рыцари, что они защитники, что, в общем-то, они опора, поддержка и много что еще. Женщины 8 марта привыкли получать цветы, и это тоже невозможно вычеркнуть из своего сознания, и людям старшего поколения, безусловно, очень приятно будет и поздравления услышать, и, может быть, какие-то пожелания и так далее. Обделить знаками внимания в этот день людей из-за того, что с датами возникают вопросы, Наверное, это некий выбор в сторону справедливости в ущерб милосердию, если, конечно, я имею право в таких категориях рассуждать.
Вы знаете, я соглашусь с тем, что вы сказали. Знаете, наша беда очень часто, не только в этом вопросе, а вообще наша беда состоит в том, что мы очень любим занимать какие-то крайние позиции. Вот я сейчас говорю о том, что 23 февраля, как, собственно, и 8 марта, там события еще более, так скажем, странные для чествования женщины, как женщины, происходили.
Да-да.
Вот, как-то еще больше вопросов. Тут хоть армия создалась, пусть красная, но создалась, а там демонстрация, требования повышения заработной платы, ну, в общем, странное основание. Но, и вот если мы об этом говорю, то сразу желание, да, кого-то занять крайнюю другую позицию. Все, давайте немедленно отменим 23 февраля, 8 марта. Нет, это праздники, там, не знаю, бесовские или какие там еще. Нет, ни в коем случае. И, может быть, странным покажется мои слова после того, что я сказал, но я совершенно не ратую за отмену праздника вообще этих, уже сказал почему, и даже не против того, чтобы праздновать 23 февраля и 8 марта. Просто нужно запускать процесс осмысления. Вы знаете, вот тема как-то ушла, наверное, как-то вот из СМИ и из наших душ, тема покаяния. Ну, как-то она так не ушла, а заретушевалась. Я имею в виду покаяние того, что произошло. Момент революции, момент переворотов. Как-то не стала она, так сказать, топовой, простите за... Да,
неудобная тема.
Да, неудобная тема. Но, собственно, покаяние – это осмысление. Как в собственных наших грехах, когда... Что такое покаяние? То есть понять, что ты сделал неправильно, неверно. Вот, и изменение твоего пути. И это покаяние необходимо и для народа, и для всех нас. И для этого нужно познавать историю. Вот смотреть под другими ракурсами те вещи, которые мы, может быть, привыкли, ну, смотреть под определенным ракурсом, теперь нужно под другим. То есть нужно, чтобы этот процесс шел.
Необходимость диалога, она очевидна. Насколько это возможно, вы как считаете? Вот как пастырь, вы же видите нас, какие мы, насколько мы готовы слышать друг друга. Люди зачастую с крайними какими-то позициями и с противоположным отношением к одним и тем же событиям в истории.
Мой опыт как пастыря говорит о том, что любовь все покрывает. И уж если где-то не хватает энергии любви, там еще одна категория – время. Любовь и время – это удивительные две такие субстанции, которые просто решают все. Поэтому если иметь любовь друг к другу в сердце и быть терпеливым, то диалог возможен по любым вопросам, и Господь всех ведет к спасению каждого из нас.
Спасибо вам большое за этот комментарий. Протоиерей Вадим Маркин, настоятель Троицкого храма в городе Коломне, в Щурове, комментировал для нас сложную тему, как относиться к праздникам 23 февраля и 8 марта. Таким уже дорогим, любимым и привычным, с одной стороны, а с другой стороны, все-таки с определенным бэкграундом, к которому нужно выработать собственное отношение. Да. Спасибо.
Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы и разночтения. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из Евангелия от Луки, из 15 его главы. Это притча о блудном сыне, наверное, один из самых известных евангельских эпизодов. Суть его в том, что младший сын забрал свое наследство и покинул дом отца. А когда все потратил и нечего стало есть и негде жить, он решил вернуться, стать последним рабочим в доме своего отца, ну хотя бы, чтобы крыша была над головой. И отец, вопреки ожиданиям, принял его со всей душой и со всей своей отцовской любовью. И тем самым, кстати, вызвал недоумение старшего сына. Тот ведь никуда не уходил и всегда работал на отца, но ему так никто не радовался. А на это отец сказал ему: «Брат твой мертв был и ожил, пропадал и нашелся». В этой притче много смыслов. Тут и модель отношений человека с Богом, и модель отношений родителей с детьми. В чем мы похожи на старшего сына, в чем на младшего, и всегда ли мы в отношениях дотягиваем до уровня отца? Подробнее разговор об этой истории будет сегодня в этой студии после 20:00. А мы его сейчас только начнем. В нашей студии протоиерей Лев Семенов, руководитель духовно-просветительского центра Свято-Тихоновского университета. Добрый вечер, отец Лев.
Добрый вечер.
Отец Лев, эту притчу читают в воскресенье как одну из предваряющих Великий пост. А почему?
Да, вы правы. В три подготовительные недели к Великому посту, первая из которых была в минувшее воскресенье, мытари и фарисеи, и еще неделю спустя будет о страшном суде, срединное место как бы занимает фрагмент о блудном сыне. Это не случайно. Я счастлив, что сегодня после 8 вечера у меня будет возможность в вашей студии подробнее поговорить о значении этого евангельского фрагмента. Притча о блудном сыне, она невероятно многомерна, она невероятно глубинна и емка по своему содержанию. Мне хотелось бы обратить внимание, что очень важна роль старшего сына, брата, который действительно был в полном недоумении, почему человеку, который на чужбине промотал все, что ему выделил отец, причем самым недостойным образом, общаясь с блудницами, как сказано в тексте этого евангельского фрагмента, почему ему оказано такое внимание, такая любовь, и он ощущает себя настолько задетым и обиженным, что поначалу даже не хочет переступать порог родительского дома, где такое творится ликование, идет такое празднество по поводу возвращения младшего сына. И отец, выйдя для того, чтобы пригласить его зайти в дом, в ответ на упрек старшего сына, что он всю жизнь верой и правдой помогает отцу, трудится в поте лица своего и умножает общее, так сказать, хозяйство, а ему отец даже козленка или там ягненка, неважно, какое животное, не заколол, чтобы он с друзьями мог провести время. А тут человек, который так оступился, так недостойно вел себя, покинув родительский дом, вдруг ему целого теленка откормленного, тельца упитанного, как в церковно-славянском тексте мы слышим, не пожалел. И здесь удивительный ответ отца, что да, ты был всегда со мной, а он умер и воскрес. А поскольку ты был всегда со мной, то ты знаешь, все мое твое. И поэтому, что еще хотелось бы сказать, самое главное, чего недостает старшему брату в этой ситуации непростой – любви. Той любви, которой сполна хватило у отца. Когда он завидел возвращающегося сына издали, он даже вышел к нему навстречу, чтобы приветствовать его. И поэтому нужно понимать, что во всех поступках, во всех оценках, во всех мотивах человеческих в повседневной жизни никогда нельзя забывать главную заповедь, которую нам Господь наш Иисус Христос оставил – любить Бога и любить ближнего, как самого себя.
Отец Лев, когда отец говорит своему старшему сыну о том, что «все мое твое», не имеется ли здесь в виду, что люди, которые так или иначе соотносят себя с христианством, уже имеют очень многое от Бога, но, может быть, подобно старшему сыну, не всегда дерзают, что ли, этим воспользоваться или ждут каких-то особых указаний от Бога, что можешь взять то-то и то-то. А на самом деле все уже есть. Просто нужно...
Все уже есть, все уже дано, и абсолютно с вами согласен. Вы понимаете, вот очень хорошо вы сейчас своим вопросом перевели наш разговор на иную, более высокую плоскость, подняли его. Дело в том, что до этого, рассуждая о событийной канве притчи о блудном сыне, мы, так сказать, земной аспект ее рассматривали. Но совершенно правы те толкователи, которые в образе Отца видят и Отца Небесного. И в этом смысле мы все его дети, и все так или иначе оказываемся в ситуации, которую можно сопоставить или с позицией младшего сына, или старшего сына. И в этом плане, опять-таки, роль того, о чем я только что говорил, роль любви, той настоящей истинной любви, которую заповедал нам Господь, она невероятно велика, потому что это тот компас, тот ориентир, который позволяет нам каждый свой повседневный поступок и каждое слово соответствующим образом направить и выразить.
Еще один практический момент, если позволите, в завершении уже нашего разговора. Безусловно, это притча о любви. И это такая определенная модель поведения родителей с детьми, которая для нас образец на века. Дай бог, чтобы так всегда было. Но мы в нашей реальной жизни далеко не всегда своих детей способны так отпустить и потом с такой любовью принять, как это сделал отец в притче о блудном сыне. А часто бывает, что та дорога, которую мы планируем для своих детей или наши родители планируют для нас, не совпадает с тем, что сам ребенок мыслит о себе. И ему для его реализации и становления на ноги нужно что-то другое. Мудрость отца состоит в том, чтобы отпустить в какой-то момент своего ребенка.
Я думаю, полностью можно с вами согласиться, особенно имея в виду то, Алла, что нет большей степени свободы на земле, чем та, которую дает каждому человеку Христос, которую он приносит человеку, живущему жизнью в вере. И в этом смысле возникает только второй вопрос, как ею воспользоваться. И вот в этой притче есть еще один важный момент. Это падение сына и его раскаяние, и его стремление вернуться в отчий дом. Почему это важно? Потому что это еще, если угодно, утешение человеку, которому случается пасть, но который не должен терять надежды, что в случае искреннего раскаяния он будет прощен, и Господь примет его в свой отчий дом.
Спасибо вам большое за этот разговор. Протоиерей Лев Симеонов, руководитель Духовно-просветительского центра Свято-Тихоновского университета, комментировал для нас актуальное Евангелие. И это не конец разговора. После 20:00 в нашей студии,
да,
в Светлом Вечере,
да,
с моими,
да,
коллегами,
я
отец
очень
Лев,
этому рад.
Вы,
спасибо,
продолжите разговор о притче о блудном сыне. До свидания.
Всего вам доброго.
Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Живая история.
Ушел из жизни итальянский ученый и писатель Умберто Эко. Он был разносторонним талантливым человеком, и историк, и культуролог, медиевист, то есть специалист по средним векам, и философ, и писатель. Его романы «Имя розы», «Маятник Фуко» и многие другие известны во всем мире. А те, кто в институте всерьез занимались дипломом или диссертацией, нередко получали от научных руководителей рекомендацию: читайте Умберто Эко «Как написать дипломную работу». И там действительно много ценных советов, как себя организовать и совершить все-таки этот подвиг. Ну а последний, седьмой роман этого автора, «Нулевой километр», посвященный современной журналистике, оказался актуальным не только для представителей этой профессии, но и для всех, кто так или иначе пребывает в информационном потоке, то есть для большинства из нас. Умберто Эко сам называл себя агностиком, и вместе с тем он очень тонко разбирался в христианстве. Наверное, не всякий христианин может о себе сказать такое. И не случайно его переписка с кардиналом Карло Мартини «Диалог о вере и неверии» переведена на множество языков, и очень важными вопросами о вере и Боге задавался сам этот автор. Для христиан, безусловно, Умберто Эко очень хороший собеседник. А вот почему это так, мы спросим у искусствоведа Ирины Языковой, которая писала предисловие к русскоязычному изданию «Диалогов о вере и неверии». Ирина Константиновна, здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, во-первых, Умберто Эко прекрасный ученый. Прежде всего, ученый. Его больше знают как романиста, беллетриста, публициста. Но он, конечно, прежде всего ученый. Первое, докторская диссертация была посвящена эстетике Фомы Аквинского. Он прекрасно разбирается в богословии, он изучал досконально труды, ну, в всяком случае, латинских отцов точно, хотя по некоторым его произведениям видно, что он хорошо знаком и с греческой патристикой. То есть это действительно ученый, то есть человек, знающий вот эту богатую христианскую, средневековую, прежде всего, культуру. Хотя, конечно, и современную христианскую культуру тоже он знал, и культуру нового времени. Вот. Чтобы читать даже его романы, нужно много знать. И он сам дает потрясающий такой культурный пласт. Не просто описывает сюжет, да, но дает возможность увидеть и философские воззрения, и богословские какие-то споры эпохи, и какие-то особенности литургии, организации там пространства церковного и так далее. То есть действительно человек, который познал глубоко вот христианскую традицию. Европы. Я думаю, что, читая его, мы много узнаем именно о христианстве.
Ирина Константиновна, он специализировался на эпохе Средневековья. Это время, которое мы привычно называем темными веками, темные века, мрачное время и так далее. Вместе с тем, если читать романы Умберто Эко, об этой мрачности там как-то особо представление не складывается. Наоборот, это время, полное какой-то внутренней жизни, очень насыщенное красками. Почему так?
Ну, он показывал разные стороны Средневековья. Он показывал и темные стороны, и светлые. В том же имени Розы там как раз идет такая борьба между сторонниками темного представления. Там церкви Иисус никогда не смеялся, Христос только плакал, и вообще смех – это грех и так далее. И наоборот, вот людьми, которые там размышляют о том, что христианство – это радость и познание, и любовь, и открытие мира и так далее. То есть он показывал сложность эпохи. Любая эпоха очень сложная, в том числе и Средневековье. И он говорил, что вот из светлых сторон Средневековья вырос Ренессанс, да, то есть тогда, когда человек стал вровень с Богом. Другое дело, что он не удержался и стал, так сказать, уже во имя свое творить. Но это тоже он все прекрасно видел и понимал. Вот. То есть он показывал разные стороны эпохи, не сводил все к черному и белому, а показывал разные глубины человеческого познания, духа, ну и падения тоже.
Ирина Константиновна, вы писали предисловие к его диалогам с кардиналом Карло Мартини. Что самое главное, с вашей точки зрения, агностик Умберто Эко в этих диалогах сумел сказать? В чем его вопросы? Почему эти вопросы актуальны сегодня?
Ну, во-первых, сам по себе этот диалог очень интересен, потому что он показывает, что неверующим и верующим, да, нельзя подходить идеологически. Вообще неверующие люди, агностики, они во что-то верят, да. И если люди честны, обе стороны этого диалога честны и хорошо образованы, то они находят какие-то точки соприкосновения. Вера ведь тоже может обратиться в фанатизм, а неверие вдруг откроет путь к откровению и так далее. Да? То есть это очень сложный процесс человеческого познания. И самое главное, что обнаружили эти идеологии, о том, что есть общие ценности. Это достоинство человека, культура, какие-то духовные открытия, интеллектуальное богатство Европы. То есть то, что может объединить людей, и то, чем могут обе стороны дорожить.
А что касается его опыта, может быть, даже и духовного поиска, в чем он может быть важен для восточных христиан, для православных?
Ну, для православных он, конечно, вообще открывает глубину сокровищ Европы, где есть общие ценности тоже какие-то. Мне кажется, что даже когда он пишет о каких-то, может быть, с точки зрения нашей вещах отрицательных там, или там антиклерикально выступает, он просто показывает те точки, где христианство проваливается. Это очень честный в этом смысле писатель, ученый, человек. И мне кажется, что его интересно читать вот так непредвзято, не думая о том, что вот он сейчас разоблачает там что-то, а просто вот он знакомит с европейской культурой, в ее таком многообразии.
Спасибо вам большое за комментарий.
До свидания.
С нами на связи была искусствовед Ирина Языкова. И напомню, вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Мы вернемся буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».